Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
Hi, tiger. Teach me, tiger, how to kiss you.
Это программа «Бла-блондинки». Мы начинаем. Ольга Данилевич.
Катерина Звягинцева.
У нас сегодня в гостях
музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Иосиф, здравствуйте.
Бла-блондин.
Хотелось бы, скажите честно, мечтали быть блондином?
Нет, я мечтал только о блондинках.
О блондинках всегда.
Мне кажется, у вас все и получилось.
Да.
Не случайно мы вас сегодня позвали. Как вы понимаете.
Спасибо.
Все перед Евровидением. У кого еще, как не у вас, мы должны спрашивать, какие наши шансы. Только перед этим Катюшка
назовет
контакты нашего...
У кого вы можете еще поинтересоваться?
Нет, нас интересуете только вы. Плюс 7-925-88-88-948. Номер для ваших смс-сообщений, друзья. Сайт говорит москва.ру, твиттер говорит МСК. Еще у нас есть телеграм. В общем, пишите, задавайте все вопросы нашему гостю.
Сегодня в Стокгольме пройдет финал Евровидения. Наш участник российский, я имею в виду, Сергей Лазарев, будет тоже в том числе выступать. Букмекеры прочат ему победу. А вы как оцениваете?
Вы знаете, мне очень нравится Сережа Лазарев. Вы знаете, я очень люблю трудолюбивых людей. Я уважаю людей, людей профессии. Я вижу, что Сергей Лазарев — это не случайный человек в музыке, в творчестве, в искусстве, в культуре. Ему это нравится. Это его жизнь. И я обратил внимание даже на полуфинале. Все, что делает Сережа Лазарев, он кайфует от того, что он делает. И к таким вещам я отношусь с глубочайшей симпатией и уважением. Поэтому неважно, какое займет место Сережа Лазарев, важно, что ему это нравится, и он на своем месте. И вот та команда, которая сегодня там представляет Россию, да, включая продюсера этого всего, действия, да, Филиппа Киркорова, я хочу сказать, это колоссальный труд. На самом деле это страшно и эмоционально очень тяжело. Седые волосы прибавляются однозначно.
А что приходится там делать продюсерам? Это ведь тоже это такие невидимые игроки, как в политике.
Смотрите, я думаю, что Филипп сделал неимоверные шаги, огромное количество людей, которые там существуют, с которыми он ведет и переговоры, и диалог. Понимаете, ничего просто так не бывает. Под лежачий камень вода не течет. Поэтому для его это для него это, ну, скажем, история всей жизни, да. А я хочу сказать, что я знаю нескольких таких людей, которые в этом разбираются точно больше, чем я. Это Яна Рудковская, которая блестяще доказала всем, что мы можем быть первыми.
В
2008 году. И Дима Билан стал первым и привез впервые Евровидение в Россию. А другой вопрос, как я отношусь к Евровидению. Да, это я могу чуть позже вам сказать.
Да, но сейчас вы расскажите, на самом деле, вы говорите о своем отношении к Сергею Лазареву.
Да, я объясню.
А номер,
вот смотрите,
как вы оцениваете?
Смотрите, номер прекрасный. Сам Лазарев прекрасный. У меня есть вопросы к песне. Я не могу сказать, что мне нравится песня, но я могу себя отнести к тем людям, которые, наверное, не очень стали разбираться в песнях.
Почему? Вам это? Что, слова не нравятся, музыка,
вы знаете, произношение? Вот она слишком простая для Лазарева. Мне кажется, что она и Лазарева...
Нормальная для Евровидения?
Ну, вы знаете, что значит нормальное? Вы знаете, чем мы должны... Мы должны удивлять. Мы должны быть новыми. Мы должны быть неординарными. Вот смотрите. Вот давайте представим себе произведение Леди Гага, Рианны. Понимаете, там есть что-то новое. Что-то необычное.
Ла-ла-ла-ла-ла, что-то...
Да, кстати. Почему бы нет? Ну, вы понимаете, дело все в том, что Евровидение — это конкурс песни. Но как время показывает, что это не только дело в песне.
А это хорошо
это
или плохо?
Это совокупность еще каких-то вещей. Вы знаете, мы вот вспомните группу «Абба», да? Когда появился шлягер, и которые, песни, которые играли во всем мире. Вот я бы хотел Евровидение видеть конкурсом песни, каковым он был с самого начала.
Слушайте, ну с Аббой немножко другая история. Абба выступила, и после этого стала популярной и стала выступать. Что происходит у нас? Мы отправляем уже
правильно,
самых лучших...
Правильно, песня делает артиста. даже не совсем артист песню в начале пути.
Тогда понимаете? Мы неправильно изначально отбираем людей на этот конкурс.
Почему?
Ну, потому что мы должны отправлять не настолько известных, потому что у нас, естественно, требования к этим артистам уже
завышены. Вы знаете,
завышены.
Я вам хочу сказать, вот смотрите, мы живем в такой системе, знаете, ни для кого в мире, наверное, Евровидение не имеет такого значения, как для нас.
Вот парадокс.
Да, парадокс.
Никто не смотрит, но
я хочу сказать, что вот благодаря, наверное, Первому каналу, да, это потом они стали делить, кто проводит первый, второй год, то есть стали делить, да, а вообще так, как раскрутил Первый канал Евровидение в России, мне кажется, ну, ни один конкурс так не раскручен.
Со времен Алсу это началось.
Это не со времен Алсу, ну, подождите. Это со времен Пугачевой, со времен Киркорова, со времен, кстати, я помню выступление Маша Цыгальпа. Ой, нет, что же я сказал? Нет, простите, это... Господи, ой, что со мной? Юдив там была. Как же...
Вот мы не помним, например,
вот это да. Но я ее знаю прекрасно, она потрясающая, гениальная певица.
Я только
просто
знаю Машу Распутину.
Да нет, ну наберите сейчас, зайдите в интернет. Господи, вылетело из головы. Вот бывает
кого
же
искать-то
такое.
Кого искать-то расскажите?
Маша Кац, ё-моё.
Маша Кац.
Вот.
Все, вы вспомните?
Извините, да. Вот, она была первой, блестяще выступила. Я хочу сказать, что очень прекрасно выступили, прекрасно выступала группа Тату, прекрасно выступал Билан, прекрасно выступает Лазарев. Не надо относиться к этому вот суперсерьезно. Вот правда. А давайте к этому отнесемся как к игре. А. Россия представлена на Евровидении. И не стыдно представлено. Это самое главное. А выиграем мы или проиграем, это уже не важно. Потому что, смотрите, глупость заключается в том, что голосую за того, с кем дружу. Вот это точно мы на это не влияем. Понимаете, вы видели, вчера Украина заявила, кто-то от власти Украины или депутат какой-то,
да,
сказал,
что будут бойкотировать,
если мы типа
победы
там
России.
Россия выиграет. Люди, алло, опомнитесь, вы что, сумасшедшие, что ли? В какой клинике вы сбежали? Мне хочется задать вопрос. Вы должны, наоборот, делать все, чтобы мы были вместе. И музыка должна объединять людей, объединять общество, объединять народы. Культура и спорт — это две составляющие, которые являются неотъемлемой частью взаимоотношений между людьми.
И сейчас и в культуре, и в спорте больше политики. Не
конечно,
так?
Какая-то глупость просто. Давайте честно выигрывать, давайте побеждать, давайте силу показывать, не вот военной техникой хвастаться, а хвастаться своими какими-то культурными, спортивными достижениями. Ведь мы когда-то жили вместе и дружно. Понимаете? Вот мы сейчас все говорим, НАТО там, еще что-то. Да нам в странах СНГ свое НАТО нужно создать.
Скажите, пожалуйста,
в таком случае...
И
дело все в том, что мы живем сейчас по принципу, что произошло с бывшим Советским Союзом.
Подождите, зачем нам свое НАТО?
Разделяй властвуй, да? Вот они нас всех лбами столкнули, и мы сегодня ругаемся со своими близкими соседями. Слушайте, у певицы Валерии украинские корни, у Кобзона украинские корни, у Маршала украинские корни, у Меладзе украинские, грузинские корни. Ну, кого ни возьми, у всех есть связь с Украиной.
И вот кого вы перечислили, для нас... почти все в этом списке. В санкционном.
Да, для нас это наш дом, понимаете? Башмет. Понимаете, да много людей. Кто-то во Львове родился, кто-то где-то. Что мы творим? Надо же опомниться просто. И когда люди выходят с песней про Крым, про крымских татар там, или еще
вы
что-то.
Вы имеете в виду певицу Джамалу?
Ну,
раз.
Конечно. Послушайте, Джамала стала популярной благодаря «Новой волне». Валерия сидела в жюри. И она была действительно яркой, она талантливая. И артисты должны призывать к миру, а не к разделению.
Вас расстроит, если Джамала займет первое место?
Вообще не расстроит.
Нет?
Дай бог, дай бог, дай бог Джамале, я желаю удачи, искренне. Она действительно хорошая, яркая артистка. И она, безусловно, произвела на всех на «Новой волне» впечатление. Вот. Кстати, «Новая волна» транслировалась на федеральном канале «Россия». Ребята, давайте жить дружно. Помните, как
Леопольд
сказал, о чем мы говорим? Мы все время говорим, вы плохие, там эти агрессоры, мы все время настроены воинствующие, мы все время пытаемся эпатировать. Так я вот хочу сказать, конкурс Евровидения — это конкурс музыки и песни, или это конкурс выяснения отношений политически, на котором мы должны говорить что-то? Вот понимаете, за нас в последнее время стали говорить, потом за нас отвечают, и нам же потом вменяют в вину, что мы что-то сказали, то, чего показалось им, не таким, каким бы они хотели услышать.
Мне кажется, так было всегда, и так было со всем миром. 92-й задает вам аналогичный вопрос. Чего больше в конкурсе, творчество или политики? На ваш взгляд.
Вы знаете, вот мне кажется, что политика не идет не от основателей, не от основателей конкурса, а все-таки от стран СНГ. Нас слишком много, да, там вот Прибалтика, допустим, там Армения, Азербайджан. Ведь это большой костяк бывшего Советского Союза, да? И вот вместо того, чтобы абстрагироваться вообще, они начинают ставить иногда необъективные баллы. А давайте я там за этого проголосую, вот дам 12 баллов. Например, исконно Белоруссия за Россию дает всегда 12 баллов, за что огромное спасибо. Понимаете?
Но Россия ведь делает то же самое. Мы ведь тоже поддерживаем, в том числе, государства, с которыми дружим.
Но нас заложили в эту историю, понимаете? Но подождите, но нам...
Ну так, это изначально повелось. Мы обсуждали сегодня утром со слушателями. Многие даже не смотрят выступления, все ждут только голосования. И посмотреть, но, знаете, так, с кем же мы дружим? Кто нам больше баллов поставит-то в этом году?
С кем заключать договор в следующем году?
Кому скидку на газ?
Интрига. Правильно вы говорите. Конечно, ну вот это, в принципе, и к нам, наверное, относится. Конечно, я хочу сказать, что на конкурсе Евровидения сейчас очень много достойных людей там
Австралия
есть.
Австралия достойная?
Австралия, да. Я посмотрел.
Кто конкурент главный, как по вашему
мнению,
Лазарева?
Думаю, что Австралия, Франция, Болгария, Швеция.
Мне кажется, Австралия выиграет. Хорошо, что
мне так грустно было, обидно было за Витю Дробыша, за его исполнителя Айвана. Конечно, он был нестабилен, и, конечно, песня была хорошая, все, и номер был неплохой. Но вот видите, так звезды легли, что он вылетел. Хотя плохо, что Белоруссия не участвует.
Очень плохо. Я особенно очень переживаю.
Я, правда, не знаю, будут ли они голосовать в этом случае или нет.
Будут.
Ну, слава богу.
Конечно, лишние 12 баллов.
Нам 12 баллов не помешает.
Скажите, вы никогда не думали о том, чтобы отправить на Евровидение, ну и до вас, возможно, Валерия, когда-нибудь хотела поехать на Евровидение выступать?
Вы зачем сейчас говорите об этом? Потому что мне придется сейчас называть имена.
Конечно,
понимаете?
Давайте.
Она, когда Билан выиграл Евровидение, нам одна девушка по имени Лариса предложила принять участие в конкурсе Евровидения от России, потому что сказала, что не надо выигрывать. Валерия была представлена, если вы помните. И тогда отправили украинскую артистку от России. Вы разве забыли? Настя Приходько.
Да,
это был огромный скандал. И нас просто тупо кинули, и никто за нас не заступился. Вы знаете, вообще весь шоу-бизнес — это клубок целующихся змей. Понимаете, это банка с пауками, в котором каждый сам за себя. И объективности ради хочу сказать, вот я горд и счастлив, и благодарю Бога каждый день за то, что Он подарил мне и многим людям этой страны такого человека, как Валерий. Он абсолютно чистый, искренний человек, не шоу-бизнесовый, вокально образованный, профессиональный, порядочный, не участвующий ни в каких интригах, сплетнях, никогда никого
вам
ничего не
обсуждается. Вам приходится этот клубок распутывать.
И я в этом клубке, и вот знаете, вот такую оплеуху сделали, отправили в прошлый раз Приходько, который в Донецке с автоматом бегал, если вы помните, которая хаяла страну, давала оценки Иосифу Давыдовичу Кобзону, которая антисемитизмом настроена просто до мозгов своих, понимаете, да? Ее отправили, написано пела песню «Мамо»,
да,
помните?
Да.
Вот, «А ты ж меня казалу».
И
вот.
Старили.
Да, и старили ее, да, такой Бенджамин Баттон, понимаете, да? Я не понимаю, зачем надо было тогда разменивать свою девушку, свою любимую народную артистку. Я считаю, что, вы знаете, у нас есть такая штука, недооцененность многих людей.
Смотрите, Осип, как интересно получается.
Артистов великих и гениальных.
Вот вы говорите в самом начале о том, что все настроены против нас, а выходит все внутри-то России-то.
Правильно. Не надо искать врагов на стороне, надо их искать у себя внутри.
Вы навсегда разочаровались?
Конечно, разочаровался. Поэтому, когда Валерию приглашают по поводу Евровидения, она слышать об этом ничего не может. Мы же у себя больно сделали не просто девушке, женщине, артистке, да, там, матери троих детей. Я не могу это забыть, честно вам скажу. Не могу и, наверное, не забуду никогда. За что самое главное? Во-первых, она не хотела идти на этот конкурс. Не, вообще никак. Мы ее уговаривали 2 месяца. Меня отговаривал, надо отдать должное, Киркоров. Меня отговаривал и Гаспарян. Все мне говорили, Йось, не надо, потому что ну, чистая подстава. Когда всплыла Приходько, то есть, но мы не хотели ломать эфир Первого канала. Честно вам признаюсь, потому что уже все были заявлены. Мы потратили, чтобы вы понимали, в тот раз, и никто за это не ответил, $300 тысяч. Мы сняли клип. Мы поехали в Международную организацию по миграции. Валерию выбрали послом МОМ, Международной организации по миграции. Это связано с работорговлей людьми. Мы пропагандировали, мы промотировали эту всю историю, сделали сумасшедший клип, снимал режиссер Джастин Керриган. Нашли песню, интегрировали туда припев Чайковского. Называется песня «По дороге любви». Постольку не надо было выигрывать, мы, естественно, старались просто сделать хороший номер. И мы не шли за победой.
То есть вы знали, что нужно проиграть?
Да, мы знали, что Россия не выиграет.
Подождите, а вот а сейчас вот как происходит это все?
Не, секундочку. Это мы соглашались, потому что нам сказали, что надо представить достойно страну. Не надо выигрывать. И поэтому мы должны выйти с каким-то посланием, с месседжем. И нас просто тупо кинули. Просто. И никто за это не ответил.
Почему так произошло? Почему?
Потому что так захотела одна девушка, Лариса Васильевна. Вот и все. А сами гадайте, о какой Ларисе Васильевне идет речь.
Теперь...
Просто взяли и тупо кинули нас. Просто шваркнули головой об землю.
А вы сейчас...
Вот, я хочу сказать вам следующее. Тогда мне попросили сделать пресс-конференцию и взять весь удар на себя. Я так и сделал. Честно вам признаюсь. Мы же хотим честными быть по отношению друг к другу. И тогда я включил просто заднюю, взял весь удар на себя. Понимаете? Но не могу... Прошло время успокоиться. Мне стыдно перед певицей Валерией. Потому что, по сути, подставил ее я. Понимаете, да, с этим Евровидением. Тогда выиграл «Рыбак», если вы помните. Да, и это было очевидно, что выиграет «Рыбак». А мы сделали просто песню, послание, месседж «По дороге любви». Понимаете, да? Мы хотели просто от России сказать что-то миру. Понимаете? То, что сделала, кстати, в прошлом году Полина Гагарина. «Миллионы голосов». Да? Принцип подхода.
Тоже не выиграла, но сказала.
Но сказала, правильно.
В этот
правильно.
Раз тоже нам не выиграть, а
нет,
говорить-то
секундочку,
чего-то нечего.
Сейчас песня о любви. Так вот я что хочу сказать. У нас художников, творцов порой недооценивают. И оценивают их после смерти. Что неправильно. Мы не умеем любить их при жизни. Вот я хочу сказать, что, поверьте мне, не потому, что я являюсь мужем Валерии, да, но так случилось, звезды легли. Это бы не помешало мне уважать ее как личность, да. Она абсолютно, на мой взгляд, еще до конца страна не понимает, насколько она выдающийся, мощный человек и мощная личность, понимаете, да. И вот мне больше всего обидно, и как только мы приходим опять к Евровидению, у меня как это красная тряпка. Я, честно говоря, вот вы меня когда приглашали...
Боже мой, опять Евровидение,
я сопротивлялся, но ваши доводы, ваши аргументы, ваше очарование не дает мне возможность вам отказать. А хотя Валерий говорит, Йося, тебе надо научиться отказывать. Понимаете?
Вы говорите, вызывает аллергическую реакцию этот конкурс. Ну, вы сами-то будете смотреть дома?
Вы знаете, я буду болеть, безусловно. Вы знаете, я хочу сказать, что у меня этот конкурс не вызывает никаких эмоций. Вот я вам честно говорю,
искренне. Есть ли вообще такой музыкальный
вот
конкурс,
смотрите,
который
голос,
вызывает?
Голос вызывает у меня эмоции, потому что на голосе много
наш
талантливых людей.
Или
российский, мировой. Угу. Там есть элемент, там есть
честность.
Чистота, честность. Это эти слепые прослушивания. Это участие людей совершенно открыто, живьем. Вот это конкурс, вот этот голос переплюнул любые конкурсы, которые сегодня существуют в мире, в принципе. Для меня это сегодня самый крутой музыкальный проект, в принципе, в мире.
Почему вы до сих пор не в жюри?
Ну, во-первых,
меня
не пригласили.
Но
и
вы
Валерию
бы хотели?
Тоже пока. Ну, я не знаю насчет себя. Я думаю, что я, наверное, пригласили, пришел, конечно. Скорее, это место для Валерии, честно вам признаюсь.
Ну, потому что она мастер,
просто,
наставник.
Она мастер,
научить,
она наставник. Причем она была в украинском голосе. Еще до всех конфликтов на канале 1+1, по-моему.
Да, у них там все шоу.
Да, и Валерия была в
ей
жюри
интересно
2
учить.
Года. Ей послушайте, она... мегаквалифицированный специалист. Она профессионал, у нее хороший слог, у нее хорошая речь, она образованный человек, человек с золотой медалью, с красным дипломом. Понимаете,
но просто так бывает,
Кобзона.
Что людям неинтересно
Нет,
преподавать.
Это, конечно, ее место. Если вы меня спросите,
да.
Это скорее ее место, я там ни при чем. Я менеджер, я технический человек, способный осуществлять продвижение. Я продавец талантов. А она талант, понимаете, да?
Вы попробуйте продать Валерию на программу «Голос»?
Нет. Зачем продать? Дело в том, что у «Голоса», как и у канала, есть креативные люди, очень талантливые, которых я бесконечно уважаю. И Константин Львович, и Юрий Викторович Аксюта, они гениальные люди в области телевидения. И им виднее, кого приглашать. У них есть свое видение. Я не могу им навязывать или предлагать свое видение. Если их видение будет таковым, что они захотят увидеть Валерию в этом проекте, то, конечно же, мы это видение рассмотрим и, наверное, примем, условно говоря. Но если у них видение другое немного, я не могу им предлагать свое. Они креативные люди, они они делают телевидение. Я сегодня посмотрел передачу с Владом Листьевым, да, на Первом канале. Я хочу сказать, как трогательно и как... много вещей, вот в дань памяти они сделали передачу, и я сегодня понял, как трудно быть режиссером медийного пространства. Дело все в том, что это не театр, это не кино, где ты посмотрел, ушел, ничего, а на тебя смотрит весь мир. И вот делать телевидение, режиссуру, выстроить программу, чтобы зрителю было интересно, держать аудиторию, это невероятная работа просто, неимоверные усилия. И надо отдать должное, что вот я сегодня особенно, вот после этого фильма, посмотрев, да, вообще по-другому даже посмотрел на телевидение и на людей, которые делают телевидение.
Вы их поняли? Или что?
Слушай, я их всегда понимал, что это непросто. Понятно, что у меня есть свои интересы, да, там, в интересы моих артистов, с которыми я работаю. Но у телевидения есть свой интерес. У людей, кто делает телевидение, у них интерес не замыкается только в Валерии, там, Филиппе Киркорове или там Баста, да. У них интерес гораздо шире. И поэтому им нужно показать иной взгляд и дать возможность выбрать. Там тоже могут ошибаться. И не факт, что, например, тот или иной персонаж, герой, который присутствует на канале, что он интересен аудитории, но тем не менее вот это угадывание, вот это абстрагирование от каких-то личных взглядов. Ну вот я смотрю же, да, телевидение. Есть люди, где вот телевидение не должно жить по принципу нравится мне или не нравится.
А по какому же принципу нравится?
Мне лично
не нравится?
Нет, я имею в виду руководителем, понимаете, или радио. Это не должно быть, понимаете, это должно быть какое-то общее понимание. Они отражают взгляд общества. В том числе. И вы вот делаете интервью, вы приглашаете человека, который вам интересен не только вам, но и вашей аудитории. Правильно?
Я напоминаю нашим слушателям, что в гостях у нас Иосиф Пригожин. Говорим мы в том числе о Евровидении. И
вы заговорили о «Голосе», и наш вот слушатель как раз пишет, достали одни и те же лица на телевидении. И надо на Евровидение отправлять как раз победителя проекта «Голос».
Послушайте, отправили, как ее
девочку? Дину Гарипову.
Но мне кажется, это было не очень удачно. Отправили, да? Я вам хочу сказать, самое страшное, что сегодня вообще в индустрии, в музыкальном мире творится отсутствие материала, отсутствие хорошего, качественного музыкального материала.
Я вас умоляю, у нас богатая Россия на таланты.
Послушайте, хотите вам честно сказать?
Давайте честно.
Вот мы работаем с украинскими авторами, композиторами. Я не знаю, чем их там кормят. У них очень много талантливых ребят, и они здесь в Москве живут, работают. Вот у нас в студии парень работает из Киева, Василий, да. А я хочу сказать, что вы посмотрите сетку вещания эфира, да, там Потап и Настя, Вера Брежнева, там...
Все украинцы,
да,
в общем.
Практически, Ёлка, да, практически все с Украины. Алексеев, отличный сейчас новый молодой парень там. Куча артистов, правда. И мы на самом деле перестали креативить, мы перестали придумывать. И вот мне надо снять клип на песню «Океаны». Я до сих пор не мог получить оригинальный сценарий. Мы буквально 2 дня назад сняли на песню, которая должна быть следующая, да. Эта песня называется «Тело хочет любви», композитор Виктор Дробыш, певица Слава написала.
Угу. Вот. Неожиданно,
да.
Она пишет Слава.
А в клипе песни? В главной роли у нас знаменитый, легендарный, молодой, мегаталантливый солист Большого театра, который открывал Олимпиаду, выдающийся молодой танцор Иван Васильев, звезда мирового балета. И вот он у нас в главной роли в клипе. Я так счастлив,
как
что
его
он
удалось
дал
заполучить
согласие. Он просто очень хороший, трезвый, умный человек, перспективный.
О хороших, выдающихся,
и трезвых, умных людях.
Мы поговорим уже после новостей, сейчас 13:30 новости.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.
И мы продолжаем. Ольга Данилевич,
Катерина Звягинцева и не блондин Иосиф Пригожин у нас в гостях, продюсер. Иосиф, здравствуйте, это если вдруг кто-то только сейчас к нам присоединяется.
Плюс 7-925-88-88-948, номер для ваших смс-сообщений, сайт говоритмосква.ру, там есть специальная вкладка, куда вы можете задавать вопросы или просто писать какие-то пожелания нашему гостю. Твиттер говорит МСК, Телеграм у нас есть, звонки мы традиционно
Инстаграм у нас есть.
Инстаграм у нас
все есть, да.
Загадайте желание, вы между двумя лысыми.
Ну, тогда мы потом вас между нами поставим, давайте, чтобы вы могли тоже загадать. Вы однажды сказали, что продюсерами становятся бывшие барабанщики.
Да,
во-первых, значит ли это, что вы тоже бывший барабанщик?
Это правда.
Во-вторых, где же вы барабанили?
Ну, это было давно, в моей юности. Это было в городе, в котором я родился. И здесь я пытался тоже реализовать себя как барабанщик.
Тоже барабанщик наш звукорежиссер, серьезно? Между прочим. Ну, моему прочим, он будет продюсером, видимо.
Ну да, 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 мы не против. В общем. А многие барабанщики стали продюсерами.
Ну скажите вообще, что это были за годы, что это была за группа?
Ой, вы знаете, вообще у меня была бурная юность, вот. Это были, это была неизвестная группа, слушайте, называлась она «Южный транзит».
Кто придумал название?
Ну, я, конечно, я же с юга. Вот. Вообще, на самом деле, я хочу сказать, что когда ты приезжаешь из небольшого города, я родился в Махачкале.
Не то чтобы небольшой.
Ну да. Ну, на самом деле, я горжусь тем, что я родился в Дагестане, потому что мне привили очень хорошие манеры и уважение к старшим. Понимаете, это очень важный момент. Здесь вот я впервые столкнулся, когда со взрослыми разговаривают на «ты». То есть для меня это был вообще просто шок. То есть я никогда...
Мы не сталкивались еще.
Да, у меня есть тети мои родные, дяди там, да, я с ними разговариваю только на «вы». Я не могу, у меня не поворачивается язык. То есть это какая-то такая не наша культура, скажем так. А с мамой, конечно же, на «ты». Хотя в 19 веке с мамами тоже на «вы» разговаривали. Вы знаете, это дает определенную дистанцию и субординацию. Понимаете, да? Ты уже, говоря «вы», ты не сможешь говорить, скажем там, в хамском тоне, понимаете? А у нас сплошь и рядом бульварные, площадные разговоры от кафе до ресторанов, везде-везде.
А вы барабанили, вы играли с вашей группой как раз-таки в кафе или на свадьбах, или где?
Я играл на свадьбах, да. Я пошел работать в 12 лет. Кстати, вот всем, кто пытается меня укусить в Инстаграме, в социальных сетях, давать мне оценку моей жизни, оскорблять или обижать, или еще что-то говорить, у меня серьезный иммунитет. Я пролистываю все. Валерия, к сожалению, через себя пропускает эти вещи, даже отвечает, наверное, людям,
подождите, вот на этих всех которых... троллях...
Этим дебилам просто, понимаете, да? Которые пытаются укусить или зацепить. Я хочу сказать, что, вы знаете, у каждого в жизни есть свои скелеты в шкафу. И прежде чем вы пытаетесь укусить кого-то, посмотрите на себя, на своих близких и родных. Это очень важно, понимаете, да? У меня была очень трудная жизнь. Я приехал в 12 лет в Москву. Я в 16 приехал в Москву. В 12 лет я начал работать. Я приехал в 85-м году в Москву. Я уже здесь, получается, 31 год. В 87-м году я познакомился с легендарным Юрием Шмельчем Айзеншписом, когда он вышел из тюрьмы, отсидев 17,8 месяцев. Это достаточно, сейчас это называется бизнесом, обменом валют и всякое прочее. Благодаря ему, естественно, я стал делать первые шаги в шоу-бизнесе. А до этого я
продавать таланты.
Да, продавать таланты. До этого я жил на вокзале, жил, и в подвалах жил,
уже.
И на крышах домов жил. У меня никого не было, у меня ничего не было. Я был абсолютно бедным мальчиком.
Когда вас заметил?
Я приехал, когда в Москву, у меня были какие-то деньги, которые я заработал. На свадьбах как раз, да. Я начал рано работать, я вынужден был работать, потому что у меня семья была бедная, небогатая, а папа у меня умер рано в 90-м году, 52 года ему было, он родился в Москве и умер в Москве, вот, я работал с Женей Белоусовым в турах. Я помогал.
А что вы там делали?
Юрию Шмельчу и с Виктором Цоем мы познакомились когда. Вот. Ну, были разные. На подхвате, знаете, называется? На подхвате. Администратором.
Как вас занесло вообще в шоу-бизнес?
Вы знаете, я с 4 лет мечтал о музыке. С 4 лет. Но поскольку я родился на Кавказе в ортодоксальной еврейской семье, да, там, наверное, это не приветствовалось, потому что это даже не уважалась эта профессия, наверное.
Да ладно, мальчику всегда на скрипочке.
Евреи же, да.
Послушайте, есть же европейские евреи, а я горские евреи, понимаете, да? Поэтому меня на скрипку не отдавали, да. Меня никуда не отдавали, я сам рвался. То есть я музыкант-самоучка. То есть я хочу сказать, что сейчас, глядя на, вот, на себя, мы улавливаем таланты детей и даем им ориентиры. Они сами выбирают в этой жизни. Нет бездарных людей. У меня, знаете, как говорит Валерий, у меня шикарный голос. Я же выступал на Первом канале в проекте «Две звезды». Но я абсолютно не умею им владеть. Понимаете,
да? Потому что меня научили в детстве.
Потому что в детстве, к сожалению, я не могу осуждать за это своих родителей, понимаете, да? Потому что у них были другие ориентиры. Они меня дали на вольную борьбу на 4 года.
Все правильно.
Потому что моя мама работала в мединституте у знаменитого пятикратного олимпийского чемпиона Али Алиева. И меня взяла, запихнула на вольную борьбу.
Очень пригодится,
но
считала
мама.
Я
понимаю,
наверняка.
Но это не мой вид спорта, понимаете?
Вы знаете, я вам скажу так честно, вот... у нас, когда приходили здесь гости-музыканты, они все всегда рассказывали, что те, кто играл на скрипке, особенно на скрипке, они все прятали свои футляры, потому что, выходя во двор, когда ребята играют в футбол, им было стыдно, и приходилось прятать, им хотелось футбол.
К сожалению, сейчас изменить многое нельзя. Я никогда не прятал. Мне как раз это нравилось. И я всю жизнь был. Я мечтал быть артистом театра кино. Я мечтал заниматься музыкой. Но, к сожалению, так сложилось, что я скорее стал администрировать это, нежели чем... У меня хороший слух. Я чувствую музыку просто на расстоянии. Поверьте мне, я могу определить любого исполнителя, перспективный он или не перспективный, хит или не хит,
а
шлягер
это?
Или не шлягер. Но я не могу
нет.
это объяснить.
Это что, это
но вот у меня есть чуйка, понимаете, да, чутье, которое мне позволяет. У меня не было ни одного артиста, который бы не стал бы звездой и не был бы востребованным. Вот просто отвечаю вам. Могу перечислить, с кем я работал. И все мои проекты, слово проекты, противно, все артисты, с которыми я работал, которым я отдал свое время и лучшую часть своей жизни, они все были, их, скажем, судьбы были успешными. Ну вот я приведу вам пример. Николай Носков. Выдающийся вокалист. Я люблю тебя, это здорово. Я финансировал и участвовал в производстве не только этих песен, этих клипов. 3 или 4 альбома я выпустил Николаю Носкову. Кристина Арбакайте, гитарист Дидюля, которого я на Арбате подобрал. Я выпускал альбомы группы Король и Шут. Я работал в компании Real Records. Я создал ORT Records компанию. Я создал Nox Music. У меня было очень много
сейчас
проектов.
Сейчас на Арбате нет никого, кого можно подобрать?
Знаете, вот у меня тоже, да, вопрос.
Сейчас у меня есть семья, которую я безумно люблю и уважаю. Говорят, нельзя говорить о хорошем, надо все время жаловаться, надо все время говорить, что плохо, а лучше для того, чтобы тебя любили, вообще говорить, что у тебя все плохо, что ты нищий, что ты одинокий. Вот почему-то у нас не любят успешных людей. Я не понимаю, что это за бич такой в стране. Вместо того, чтобы взять эти ориентиры и ориентироваться на людей, которые просто с нуля, из нищей семьи, в состоянии состояться и стать большими людьми, наоборот, ориентироваться на них, их не ненавидят. Вы знаете, тут недавно Валерий в Инстаграме написали, когда увидели на Красной площади, да? Кстати, хочу передать господину Киселеву, который там зарядил своих этих интернетчиков.
Там о господине Киселеве тоже поговорим.
Причем я совершенно убежден в том, что они зарядили эти интернетчики, осуждали нас, что надо было уступить место ветеранам на Красной площади, понимаете, да? То есть вообще какой-то паноптикум, люди, опомнитесь. Хочется сказать вам это. Вот. Так вот, я хочу сказать, про что я говорил?
Вы
вот,
уходите от вопроса. У Кати был вопрос. Пишут, молодые люди, новые
послушайте,
люди появляются?
Пишут в Инстаграме. Молодых людей очень много.
Берете
талантливых
вы или
много.
Нет,
вы знаете,
их.
Я вам хочу сказать, наша профессия неблагодарная. Куда артиста не целуй, кругом задница. Поэтому, когда они становятся знаменитыми или богатыми, с ним приходится знакомиться заново. Они теряют ориентиры. Вот самые перспективные на сегодняшний день, самые стабильные вообще, на мой
Юрий
взгляд.
Юрий Лоза.
Нет. Я к Лозе с уважением отношусь, к его прошлому. Я хочу сказать, мне сегодня очень нравится, как агрессивно и как активно работает компания Black Star Timothy. Вот у них абсолютно абстрагированная, независимо от родины жизни, да, существует продюсерский центр. И он существует очень комфортно и правильно по всем западным стандартам. Это второй вопрос. Мы можем друг другу симпатизировать, нравится, не нравится. Я абстрагируюсь от эмоций, от амбиций, кто с кем ругается, кто с кем воюет. Я хочу сказать, у него цельная, грандиозная, правильная структура. Я там не в доле, поэтому имею право говорить свою точку зрения, и даже пусть это считается рекламой, да, но, тем не менее, у него
сейчас
настолько структурировано, настолько правильно, много молодых людей. И вот, пожалуйста, первые шаги. Егор Крид, L1. И мне нравится, честно вам скажу, я слушаю L1. У меня забит в моем iTunes.
Продюсировать кого-нибудь беретесь из молодых?
Вы знаете, у меня
это
дочка...
Это мы чутье ваше хотим проверить,
подождите,
кто там встанет.
У меня Арсений, наш мальчик, пианист. Сын Валерии и мой сын, да, Арсений Шульгин, грандиозный, гениальный музыкант. И я сожалею, если вы не были ни на одном его концерте.
Не довелось.
Потому что он уже в 14 лет, выиграв конкурс «Щелкунчик», он уже первый дал сольный концерт в Доме музыки. А среди зрителей были выдающиеся люди, такие как Никита Сергеевич Михалков. Понимаете, да, который разбирается и в музыке, и в искусстве, и в культуре, да, там были серьезные бизнесмены, Арсений очень талантливый человек.
То есть вы сейчас будете его продюсировать активно?
Я его продюсирую уже давно.
Ну, только вот
он
его.
Он сейчас в большом
все.
Зале консерватории 25 ноября аншлаг собрал. Он играл с оркестром Республики Татарстан, дирижер Сладковский.
Ой, я знаю,
да.
Это я оттуда.
Это вот, он гениальный вообще. Гениальный человек. Как я вот таких людей... Вы знаете, я очень люблю легких людей. С кем легко дышится, с кем комфортно дышится. Я очень люблю таких людей.
692-й спрашивает, а рокеров вы можете продюсировать?
Конечно. Ну, Король и Шут я занимался продюсированием.
Сейчас.
Ну,
нас, мне кажется,
надо
не
понять... Послушайте, я могу продюсировать кого угодно. То, что сделано качественно... От души я могу продюсировать. Вопрос другой. Сегодня это бизнес. И мы должны четко понимать, что любой артист, который придет со мной на контракт, он несет ответственность за отдачу экономических инвестиций назад. Но самое главное, в период, когда мы занимались такими группами, как «Король и Шут», да, например, тогда, ну сейчас, слава богу, тоже есть наше радио там, да, тогда было больше рок-станций, на которых можно было в формате ставить песни. Самое главное сегодня, огромное пространство интернета, трудно донести ту или иную песню. Поэтому, конечно, ротации до сегодняшнего дня являются актуальной вещью, очень важной вещью, понимаете?
Про ротации, да? Раз уж вы сказали...
И уже говорили.
Да, и вы вспоминали фамилию Киселева. Насчет ротации. На русском радио сейчас нет Валерии. Это все скандал, который длится с прошлого года. Основатель Фонда Федерации Владимир Киселев подавал, говорят, даже на вас в суд. Чем закончилась история?
Знаете, он, во-первых, подал не на меня в суд. Он подал на издание в суд на мои высказывания. Я хочу, вот, пользуясь даже случаем, сказать одну самую важную вещь. Ребята, давайте жить дружно. У меня нет никакой ненависти или недоброжелательности по отношению к Владимиру Киселеву. Он тоже, кстати, барабанщик, который стал
и
продюсером.
Тоже, кстати,
да.
Продюсер. И я тоже, кстати,
сказать,
детей своих продюсирует.
Я способен уважать и признавать ошибки, способен принимать успехи людей, понимаете? Но многие вещи нужно делать с умом, нужно делать грамотно. Но нельзя ругаться по каждому поводу. Вы знаете, я считаю, что не стыдно защищать своих друзей, даже если они плохие. И неважно, они хорошие или плохие. Мы дружим много лет с основателем русского радио Сергеем Кожевниковым. И нет в этом ничего плохого, если мы всяческими усилиями пытаемся защитить своего товарища от каких-либо нападков. И в борьбе все средства хороши. Это не значит, что я отношусь плохо к Киселеву. Я рад и счастлив. У него семья, у него дети. Наши дети дружат.
Вы
понимаете?
Говорили, что он вам угрожал.
Да, но вы знаете, тут такая ситуация. Есть такой момент, да, не хотел бы я сейчас вот опять...
Вы говорите,
повод.
Все средства хорошо, угрозы,
сейчас,
это же нехорошо.
Я сейчас хочу сказать, не хочу давать очередной повод, чтобы на вас тоже подавали в суд, вот, и потом ходить выяснять отношения. Я хочу сказать следующее. Я способен обнулять моменты какие-то в жизни. Я считаю, что тратить время на борьбу... Мужчины должны встречаться и разговаривать.
Что должно...
Неважно, как разговаривать. Мы должны разговаривать, общаться и договариваться. В любом случае. Но, вы знаете, я хочу сказать, что нельзя мстить и нельзя выяснять отношения. Вот мы сейчас ничем не отличаемся от политиканов, которые друг друга запрещают в разной стране. Ну, неправильно, когда там, ну, назовем это так, мы все сторонники одного нашего президента, в том числе, да, мы пострадавшие, в том числе, за свою гражданскую позицию, да, и, по сути, мы, как сторонники, не имеем права на людях выяснять отношения у себя внутри. Что же от нас останется, и кто же нас будет уважать, если мы себя сами не уважаем? Но убрав Валерию с эфира русского радио и не ставив ее новые песни, это не добавляет мужественности или мудрости господину Киселеву. Не добавляет. Он, наоборот, делает это, уменьшает его значимость и его уровень. Он должен быть больше и круче, чем все склоки, которые вокруг. Ему самому не нужно участвовать в этих разборках. Эти суды, они ничего не дадут. Никакого ни морального удовлетворения,
что
ничего.
Должно произойти,
я хочу
чтобы
закончить
Валерий...
просто. Да.
Валерий
я хочу закончить
радио.
Просто. Не надо держать в себе обиды. Мы люди не злые. Мы люди, способные к переговорам, к разговорам, к договоренностям. И от того, что... Вы знаете, я бы никогда бы семью бы не трогал, понимаете, да? Особенно семью. А особенно, если, например, артистка является народной артисткой России, членом Совета по культуре, там, да, тем же доверенным лицом. И когда эти вещи делаются, ну, тогда что мы хотим-то от других, когда Украина нас запрещает? Что мы на них-то реагируем? Мы должны у себя разобраться внутри. Поэтому я хочу одно сказать. Я к победителям тоже отношусь с уважением. Давайте, ребята, жить дружно. И у меня нет никаких задних, передних. Я ни с каким этим самым, знаете, ни с каким шилом сзади ни перед кем не хожу. Понимаете, да? Мы знакомы с Владимиром Киселевым давно довольно-таки. Он давно мечтал оказаться где-то в медийном пространстве. Давно. Его мечта сбылась. Я считаю, сейчас время расслабиться и просто жить нормально. И не мешать жить другим, наоборот, стать хорошим благодетелем и стать выше. Все разрулится.
Ну, слушайте, вы говорите все как сказка. Давайте мы там
помолимся
и все.
Нет,
это
мы не
что
говорим
должно?
Помолимся.
Да нет,
дело
это
в том,
я
что,
уже...
Знаете, у нас шоу-бизнес клубок целующихся змей. Многое происходит за спиной, и многие сплетни, которые между нами разносят, да, это делают, как правило, помощники. Ничего общего не имеющие, да, вот скажем, у нас у друг друга у всех есть телефоны. Мы способны разговаривать и общаться. Но
как?
Запрещать
поговорить?
Артиста, она же не рокерша, она ни в какой не оппозиции.
Что нужно сделать, чтобы она опять появилась в эфире русского
радио?
Это вы
не у меня спрашиваете, это
нет,
вы спрашиваете
вот диалог,
Киселева.
Вот как диалог,
да
они не должны
я знаю. Откуда же я знаю?
Мы пытались
ну, во-первых, надо убрать все моменты, связанные с запретом. Я понимаю, допустим, и то я не понимаю, когда начали запрещать Макаревича, кому-то не понравилось его высказывание по отношению к Украине. Ну, у Валерии нет такой позиции. Понимаете? Бред какой. И вы выясняете отношения, выясняя отношения со мной, вы бьете по семье зачем-то. Зачем это делать? Она музыкант, выдающийся музыкант. И вы, убирая все песни из эфира, вы таким образом не делаете себе хорошо. Конечно, эфир может обойтись и без Валерии, и без Киркорова, и без Меладзе, и без многих может обойтись. Он все равно как-то проживет. Но надо правильно выстраивать отношения, надо мудрость включать. Не какую-то такую вот глупость, да? Давайте мериться одним местом, да? Зачем, самое главное?
Вопрос... Ну, мне кажется, многие делают так, мужчины, нет?
Слушайте, вы знаете, я вам хочу сказать... Я почему дела в основном имею с женщинами больше?
Мериться что не надо.
У женщин мериться не надо, правильно. Браво!
Скажите, пожалуйста, были ли предложения, поскольку сейчас идет активная подготовка к выборам в Госдуму в том числе, были ли какие-то предложения поучаствовать в избирательной кампании Валерии?
Вы знаете, мы участвовали...
Многих артистов сейчас просто подтягивают.
Ну, нас не подтягивали. Мы участвовали однажды в избирательной кампании по доброй воле, не на коммерческой основе и без пожеланий. Когда была последняя предвыборная кампания президента Владимира Владимировича Путина. Нас никто ни о чем не просил. У нас была своя гражданская позиция, и мы нас, собственно говоря, у нас есть свое какое-то видение, и мы, естественно, поддержали. Вот. Это была наша инициатива.
Скажите, пожалуйста.
Вот. Что касается предложений и депутатов и всех остальных. Все будет зависеть, насколько этот человек нам импонирует, и насколько он действительно любит свою страну, партия, насколько они действительно готовы что-то делать для нас с вами.
В общем,
поэтому,
не было пока предложений.
Да,
готовы ли вы когда-нибудь, вы или Валерия, баллотироваться сами в Думу?
Смотрите, что касается меня и Валерии. Валерия артистка, она никуда не собирается баллотироваться и не будет никогда. Я в этом уверен абсолютно.
Вы?
А что касается меня, конечно, у меня политические амбиции внутри меня живут, но... Скажу, не с целью куда-то пройти, а с целью что-то сделать. Поэтому, если у меня будет возможность или чья-то просьба принять участие, что-то сделать полезное, после чего я смогу, скажем, да, быть увековечен в своих поступках, тогда да, а по-другому нет. Я человек дела.
Но вы сами хотели, могли бы, могли бы инициировать вот такие
нет,
выборы?
Нет, я не мог бы инициировать, потому что я сейчас, вот как вы уже заметили, я занимаюсь семьей, я занимаюсь продвижением творчества певицы Валерии, я занимаюсь Арсением Шульгиным, я занимаюсь Анной Шульгиной, я занимаюсь другими проектами, которые я консультирую в том числе, понимаете, да? Потому что, знаете как, зарабатывать надо самому, а делить надо пополам. Поэтому как бы принцип жизни вот такой.
Немножко мы затронули политику, и вы как-то тепло всегда говорите о лидере Чечни Рамзане Кадырове.
Вы знаете, я вам хочу сказать...
Вот там вам не предлагают никаких
проектов. Послушайте, я вам хочу сказать, что, вы знаете, к сожалению, без жесткой диктаторского правления построить не государство невозможно. Люди не понимают разговора, люди понимают жесткость в отношениях, да. Что касается симпатий моих, я вам сразу скажу, может, вам покажется очень странным. Я действительно с уважением отношусь к Рамзану Ахмадовичу, потому что то, как он выстроил Грозный, и то, как, в каком мире сегодня и в достатке живет Чечня, вот честно, я желаю каждому региону такого состояния. Более того, Кемеровская область, Аман-Тулеев. Фантастические дороги, развитие, инфраструктура, все. Я с уважением отношусь к Геннадию Андреевичу Зюганову. Вот просто с глубочайшей симпатией. Умный, мудрый человек. Я считаю, что вот такие люди должны быть не только в партии, такие люди должны возглавлять какие-то министерства, да, потому что эти люди способны внести действительно какой-то серьезный вклад в развитие чего-либо, потому что это люди системные. Очень важно любому политику, любому бизнесмену быть системным, понимаете, да? Поэтому очень много людей, которые мне очень импонируют. Я говорю лично про себя.
Подождите, вы упомянули Зюганова, то есть если вас позовут в КПРФ, вы пойдете в КПРФ?
Нет, секундочку, вы неправильно говорите. Я говорю о своих личных симпатиях, да, личных симпатиях. Мне очень нравился Евгений Максимович Примаков, выдающийся политик. Просто как жалко, что таких людей с нами сегодня нет, понимаете, да? У меня есть личные мировоззрение. Я его никому не навязываю. Я никому не предлагаю. Мне лично нравится Владимир Владимирович Путин. Но нравится, что зачем меня за это бить? Я понимаю и понимаю, насколько непростая наша страна. Насколько сложно управлять не только страной. Компанией-то сложно управлять. Когда вокруг... Извините, не хочу всех так называть. Когда все вокруг хотят где-нибудь что-то да-да откусить. Но невозможно поймать всех.
Надо становиться депутатом и решать более глобальные вопросы.
Хорошо получается говорить.
Мое депутатство не поможет ничему. Я люблю делом заниматься. Мне все равно, хоть картошку сажать, понимаете, да, олимпиаду делать, все что угодно. Вот мне любое дело доверить, я доведу его до логического конца. Вот чемпионат мира, понимаете? Я вам хочу сказать, глупо, когда президент вынужден заниматься всеми вещами сам. Потому что опасно даже кому-то что-то доверить.
Ну вы же сам, как продюсер, вы знаете, вы же всегда все сами контролируете.
Правильно, это говорит лишь об одном, что хочешь сделать хорошо, сделай сам.
Ладно, у нас немножко как бы в начало-то про творчество мы были.
Вот у вас есть лицо, Сергей Доренко.
Есть.
Правильно?
Да.
Выдающийся на самом деле журналист. Гениальный, вот правда. У него такой слог. Я давно за ним слежу. Другой вопрос, что он тоже как-то где-то оказался политически замешанный, да, где-то подвели, где-то подставили, но он очень талантливый человек.
Безусловно, мы переходим к нашей рубрике, Осип, потому что у нас остается одна минута всего лишь.
Мы на таланте включим песню, да?
Валерии.
Да.
Давайте, у нас нет времени, чтобы послушать ее всю, уже не получится. Но есть рубрика из 5 вопросов, обязательных всем нашим гостям. Первый из них, что вы скрыли когда-то от мамы? Очень быстрые ответы.
Мой побег из дома.
Во сколько лет?
16? 16 лет, я же уехал, она не знала, в Москву. Сел в поезд, с папой договорился.
С какой бы блондинкой вы бы смогли изменить своей жене?
С Валерией.
Самая большая ошибка в жизни?
Моей жене, точнее.
А? Самая большая ошибка в жизни?
Ух, у меня их много. Я не могу все сразу перечислить.
У кого бы вы попросили прощения?
Вы знаете, у всех, кого я обидел, у всех, кому я нанес, вот, скажем, такой... Ну, у всех, кого я обидел, скажем так, даже у своих врагов, которые мне сделали больно. Мне бы хотелось избежать каких-либо вот этих нюансов сложных, да. Ну, не получается, к сожалению.
Последний вопрос. Кто ваш лучший друг?
Моя жена.
Иосиф Пригожин был у нас в гостях. Катерина Звягинцева.
Ольга Данилевич. Через неделю услышимся.
Спасибо, пока.
Буду, буду падать в звездных облаках. Этой ночью летаю. Знаешь каждую тайну мою. Я открыта тебе. Так много в голове мелодий любимых. А ты мой сердцем красивый родной человек.
Его глаза, мои океаны, мои водопады. Если будет надо, я за ним буду в воду падать. Мои океаны, мои водопады.
Две блондинки против скуки и будней. Бла-блондинки.